Глава 12. Через тоннель. Головная фара на паровозе не работала, починить ее книжник не успел, и локомотив буквально ввинтился в абсолютную тьму, которую нарушали лишь алые отблески бушующего в топке пламени. Только благодаря этому Тим мог рассмотреть тень Сибилы рядом с собой и неясные силуэты бегуна и острозубой в паровозной кабине. В ушах звенело и немного кружилась голова. Рот был полон угольной пыли. Тим протянул руку, с замиранием сердца тронул Сибилу за плечо. Она подняла голову. Тим не видел ее лица, он не видел сводов тоннеля, он не видел ничего. Мир сжался до размеров тендерной платформы и паровозной кабины. Вокруг бушевали белые вихри. Звук работающей паровой машины отражался от невидимых стен. Уф, уф, уф. Понять, с какой скоростью передвигается локомотив, книжник не мог. Но паровоз достаточно ощутимо раскачивало, значит, они ехали быстро. Тим пожал руку жрице, и она вернула пожатие. «Все в порядке, я здесь, я в сознании». И тогда он, даже не пытаясь встать на ноги, съехал к кабине на заднице. И вовремя. Хранительница освободилась от пластиковой стяжки и схватилась с бегуном не на жизнь, а на смерть. И вождь парка, опытный и жестокий боец в этой схватке, явно не был в числе фаворитов. Острозубая оседлала его, охватив ногами за шею и душила коленями. Вождь метался по тесной кабине, намеренно врезаясь во все, что попадалось на пути, но хранительница не разжимала хватки. Бегун даже изловчился достать тесак белки, но острозубая перехватила удар и вцепилась ему в кисть своими жуткими треугольными зубами. Тим охнул. Автомат был бесполезен в такой тесноте, и он потащил из-за пояса пистолет, но не успел его достать, как оседланный бегун врубился ему в грудь на полном ходу. Несмотря на бронежилет, книжнику показалось, что на этот раз его легнула лошадь. Хорошо, что далеко лететь не пришлось, и он не ударился затылком, но лишился дыхания на несколько драгоценных мгновений. Борьба между бегуном и хранительницей к тому времени перешла в партер. Тим подобрал упавший пистолет, но стрелять побоялся. Слишком тесно переплелись тела. Он было примерился ударить острозубую рукоятью, но не успел. Придушенный бегун сделал очередной невероятный кульбит, и хранительница оказалась прижата спиной к раскаленной до красна заслонке паровозной топки. Металл прожег одежду и плоть мгновенно, превращая их в уголье. Хранительница заорала от боли и выпустила из челюстей прокушенную руку вождя. Бегун, не колеблясь, взмахнул тесаком и всадил острое массивное лезвие чуть выше колена острозубой. Всадил и провернул, разрезая связки и сухожилия, но смертельная хватка не ослабла. Книжник бросился на помощь бегуну, но в этот момент что-то мелькнуло на самой границе его зрения. Какая-то тень пронеслась за окном, и он инстинктивно развернулся в ту сторону. Их было двое. Один совсем мелкий и хилый, похожий на оголодавшего Тина, чернявый, с кривым неприятным лицом. Второй же пухлый, чтобы не сказать жирный, с круглой, как луна, и такой же бледной физиономией. Тима спасло то, что они полезли в дверной проем одновременно, мешая друг другу. Книжник отпрянул в сторону, спасаясь от заточенного металлического прута, нацеленного ему в горло, и выстрелил прежде, чем сообразил, что делает. Он зацепился о ноги бегуна и упал на задницу, больно ударившись о железный пол, но его пистолет оставался нацеленным на нападавших. Отдача рванула ствол в сторону и вверх. Расстояние было совсем небольшим, и промахнуться книжник не мог, даже если бы хотел. Первый же выстрел пробил чернявому переносицу, и он завалился назад, сковывая движение пухлого. Три следующих пули разнесли скулу и висок толстяку. Перед глазами Тима блеснула сталь, чьи-то цепкие пальцы впились ему в бороду, вырывая из нее клочья. Он, не глядя, выстрелил вверх, кто-то охнул, и рука исчезла. Книжник попытался вскочить на ноги и едва не попал под лезвие тесака, которым размахивал бегун. Сталь просвистела в дюйме от кадыка Тима и с хрустом врубилась в коленную чашечку хранительницы. Книжник увидел, что вождь продолжает прижимать острозубую к раскаленной топке и почти отхватил ей ногу у колена. Одежда на хранительнице горела, а бегун навис над ней, с почерневшим от удушья лицом, и рубил, рубил, рубил ножом, пока от ударов кость не разлетелась вдребезги. Бегун с торжествующим воплем вскочил на ноги, держа в свободной руке отрезанную ногу Острозубой. Острозубая, не переставая орать, протянула к нему скрюченные руки. Одежда на ней горела, но еще ярче горели на окровавленном лице безумные, жуткие, совершенно нечеловеческие глаза. Бегун закричать не мог. Лицо его было темным от прилившей крови. Он молча размахнулся и обрушил на хранительницу импровизированную дубину. Удар своротил челюсть Острозубой на бок и бросил ее на пол, под ноги вождю, и бегун заработал отрубленной ногой, как никогда не виданный им поршень паровой машины. Снаружи загрохотал автомат Сибилы, залаял, застучал короткими очередями. В окно кабины сунулась еще одна морда, на этот раз волосатая, с круглыми глазами Оула. Книжник мгновенно отреагировал. Всадил последнюю пулю прямо в совиный глаз и даже не удивился своей внезапной меткости. На тендере кто-то пронзительно завизжал, и по угольному склону в кабину скатилось мертвое тело. В красном свете блеснули треугольные зубы и рукоять торчащего между ними самодельного ножа. Книжник сунул разряженный пистолет за пояс и подобрал с пола заляпанный кровью автомат. Его шатало то ли от пережитого, то ли от стремительного движения локомотива по старым рельсам. Бегун еще пару раз ударил хранительницу своей дубиной, пнул ногой дергающееся тело, а потом распахнул заслонки топки. Жар ворвался в кабину, и в воздухе роем закружились алые мухи искр. Бегун швырнул в раскрытый огненный взев ногу Острозубой, и пламя мгновенно набросилось на нежданную добычу. Вождь дышал с нехорошим свистом, на его исцарапанном лбу выступила толстая пульсирующая жила, но на разбитых губах появилась знакомая книжнику еще со времен парка омерзительная, торжествующая улыбочка. На лице Олдера эта ухмылка выглядела по-настоящему жутко. Бегун склонился над забитой до полусмерти Острозубой, схватил ее за грудки и быстрым движением вогнал ее обмякшее тело в топку почти до половины. Она крикнула и тут же подавилась криком, ее тело задергалось, уцелевшая нога застучала, заскребла по железному полу. Бегун топнул ботинком выше ее креса, ломая позвоночник Острозубой, как сухую ветку. Ударил еще раз, сложил тело хранительницы, как тушку мертвого кролика, и запихнул в топку целиком. Книжник смотрел на происходящее широко распахнутыми от ужаса глазами. Бегун захлопнул заслонки и стек по перегородке, как горячая смола. «Заслужила, сука!» — прохрипел он. «Сдохни первый!» Чух-чух-чух-чух. Тим тоже сел. Вернее, упал с высоты роста на задницу. В кабине отчетливо запахло жареным мясом. Глаза книжника помутнели, и его вырвало желчью. Он попытался сплюнуть, но безуспешно. Поднялся, сделал несколько неверных шагов и высунул голову из кабины, подставив лицо набегающему потоку. Это было опасно. Любая балка, торчащая из стены тоннеля, легко снесла бы ему голову, но книжнику очень был нужен глоток свежего воздуха. Потому что дышать кровью, жаром, угольной пылью и паленой плотью он не мог физически. Прохладный и сырой воздух тоннеля наполнил его легкие. Тим почувствовал, как ветер выдувает из его головы тяжелый морок смерти, заполнявший легкие и сознание. Он жив. Сибила жива. Бегун жив. Бэбик. Возможно, Сибила смогла защитить и ребенка. Нельзя допустить, чтобы он умер после всего, что было. Ребенок должен жить. Тим провел рукой по лицу, посмотрел на ладонь, густо извазгданную кровью. Сколько же ему пришлось убить за этот бесконечный день? Книжник еще раз вздохнул, тряхнул головой и вернулся в реальность. В кабине по-прежнему воняло сжженной плотью. Пыхтела паровая машина, лязгали старые шарниры и кривошипы. В алом свете раскаленной топки все казалось двуцветным, красным и черным. Бегун протянул ему изгрызенную руку, неуклюже перемотанную грязной тряпкой. «Помоги». Книжник завязал узел и поправил мокрую от крови повязку. «Еще б чуть-чуть», — прохрипел вождь. Тим кивнул. Беспощадный опять промахнулся, и это не могло не радовать. Тендер нещадно болтало, и книжник, сбивая в кровь колени, пополз вверх на четвереньках. Больше всего он боялся увидеть Сибилу мертвой. Он чувствовал ответственность за ее жизнь. Она не была его герлой, а Бэбик не был его Бэбиком. ни кровного родства, ни отцовского чувства, откуда ему взяться? Он вообще не знал, что значит отцовское чувство. Он никогда не был отцом, и кто знает, будет ли им в будущем. И будет ли у них у всех будущее. Но книжник был готов рисковать своей жизнью, чтобы жрица и ее отпрыск не достались беспощадному. Почему? У него не было ответа на этот вопрос, и книжник не был уверен, что хочет его знать. Он просто так чувствовал, и этого было достаточно, чтобы действовать. Паровоз снова бросило из стороны в сторону на раздолбанных рельсах, и Тим упал лицом в угольную крошку. «А бегун? Кто он для меня теперь? Враг? Друг? Брат?» — думал Тим, продолжая взбираться по угольной куче. «Он не поменялся, он не мог поменяться. Он всегда был настоящим злом, и я его ненавидел. Что заставляет меня сражаться за него? И почему он бьется за меня? Вот же они, ящики с лекарством. Убей меня и дальше живи, как захочешь». Вопросов было больше, чем ответов. Впрочем, и это книжник усвоил еще в детстве. Если ответов больше, чем вопросов, значит, что-то не так с вопросами. Сибилла притаилась на самом верху, лежала на краю тендера, не выпуская из рук автомат. «Ты как?» — спросил книжник, устраиваясь рядом. «Жива. Как Бэбик?» Она засмеялась, и на душе сразу стало теплее. «Судя по запаху, обосрался от страха. И ворочается». Она погладила бронежилет. «Раз ворочается, значит живой. Никогда не думала, что буду рада лежать в дерьме». Книжник невольно улыбнулся и спросил. «Как думаешь, они отстали?» «Отстали. На время». «Что с патронами?» «Плохо, совсем плохо, книжник». Она помолчала, а потом задала вопрос, который волновал ее больше всего. «Бегун жив?» «Да», — ответил книжник, — «живой, ругается». «Как всегда», — сказала Сибилла. «Как всегда», — подтвердил Тим. «Он иначе не умеет». Последний поезд несся по пустому тоннелю. Грохотали колеса на неровных стыках рельсов. Паровоз бросало во все стороны, клочьями улетал назад черный вонючий дым из дребезжащей трубы. Пыхтела надсадно ветхая паровая машина. Паровоз вспарывал зловещую тьму, пожирая милю за милей. Старый тоннель казался бесконечным. «Они будут идти за нами, пока мы не перебьем всех», — шепнула Сибилла Тиму на ухо. «Они никогда не отстанут. Мы забрали у них самое дорогое. Ты понимаешь?» «Понимаю. Что будем делать? Бежать?» «У меня есть другой план», — сказал книжник. Он прислушался. Звуки, издаваемые локомотивом, изменились. Стук колес теперь сопровождался звонким эхом. «Похоже, что мы...» — начал он. Поезд вылетел из каменной трубы с грохотом и свистом, и книжник увидел совсем рядом испачканное лицо Сибиллы, ее блестящие глаза. В небе над ними висела огромная желтая луна, и звезды, рассыпанные по бархатно-черному небосклону, подмигивали им через рваную вуаль паровозного дыма. Белая вершина скайскрейпера упиралась в небесный свод справа от рейлы, нависая над локомотивом. Паровоз фыркнул, выбрасывая из чрева шлейф алых искр. Горы остались позади. Поезд спешил к Ойл-Бэй. Конец второй части.